Всем привет, это Ламповый Каздев, подкаст от исследователей для исследователей. И у нас в студии, как всегда, я Андрей.
И я Даша. Сегодня хотим поговорить на тему клиентоцентричности, в особенности на тему того, а почему вообще мы сейчас хотим говорить на эту тему, то есть почему это вдруг стало важным, почему мы с вами сейчас живем в том мире, когда продукты создаются для клиентов, и почему как бы раньше продукты создавались немножко по-другому.
А у меня вот такой вопрос, есть ли разница в понятиях клиентоориентированность и клиентоцентричность?
Хороший вопрос. Мне кажется, что особо нет. Единственное, ну как бы ориентированность и центричность. То есть кажется, что когда ты ориентирован на клиентах, ты как бы ориентируешь свое решение. А клиентоцентричность, как будто бы это про процессы вообще в принципе создания продуктов. То есть это ну как-то глубже в философию, что ли, как будто бы.
Понятно, интересно. Никогда, кстати, об этом не думал. И в целом, наверное, клиентоцентричность, мне кажется, понятие последних, может быть, нескольких лет, потому что не так часто оно на слуху. Все-таки больше, мне кажется, у нас в России, по крайней мере, слышно клиентоориентированность. Мы стараемся только ориентироваться на клиента.
Да, я тут, кстати, наверное, в последние годы я, наверное, хотела бы упомянуть, может быть, не все наши слушатели читали прекрасную книгу «Экономика впечатлений». Там в целом автор описывает со стороны экономики, как бы почему как бы сейчас происходит так, что при создании продуктов важно ориентироваться на клиента и на его впечатления. То есть, как бы кажется, что это, не хочу пересказывать книгу, но если коротко, то как бы все присытились там товарами и услугами, и сейчас соревнование идет там на базе впечатления от продукта, там от сервиса, а это как бы толкает вообще нас на какой-то новый уровень понимания клиентов, то есть...
То есть создание неких таких вау-продуктов?
Да, на самом деле, вот если взять, приложение такси, да, Яндекс.Такси, GetTaxi, CityMobile, если мы возьмем вот эти все базовые штуки, скорость подачи машины, да, качество водителей и цену, вот кажется, что долго, GetTaxi был как-то, в фаворе в том плане, что все говорили, что там очень хорошие водители, что они намного лучше, чем в Яндекс.Такси. Но мне кажется, что Яндекс.Такси и CityMobile сейчас предоставляют тот вау-сервис, который у них есть, за счет включенности в экосистемы. То есть Яндекс — это экосистема Яндекса, а CityMobile — это экосистема Сбера. И там как бы много всяких плюшек от этих интеграций, чего нет у GetTaxi.
Ну, я не знаю, решают ли эти плюшки, но забавный факт. Сегодня в Инстаграме у друга увидел сторис. Сторис это было у него 6 лет назад, там он рассказывал друзьям о том, какой клевый Uber и что это такое, то есть 6 лет назад у нас условно не было ничего этого, и Uber только заходил к нам.
Ну да, тут как бы прикольно, что сейчас Uber купил Яндекс.
Ну это забавно, я имею в виду, что про вау, как бы вот заказ такси, наверное, вот 6 лет назад через приложение это был действительно вау. Сейчас, конечно, в плане конкуренции тут иногда трудно что-то выбрать определенное. Ну, по крайней мере, мне.
Ну, вот в этом плане интересно смотреть за тем, как развивается Яндекс. То есть, они как бы думают про то, что вообще человек делает в такси. А у меня в свое время, для меня такая вау-штука была. То есть, когда ты вызываешь такси и ждешь, можно посмотреть сторис их, чтобы убить время. И у них реально, это, наверное, были единственные сторис в приложениях, кроме Инстаграма и Фейсбука, которые я реально смотрела, которые были интересные. То есть, сейчас сторис делают все, видео, Сбер, все пилят эти сторис, но там они как будто бы без контекста. А вот в такси было прикольно, что у тебя реально есть время ожидания такси, тебе дают контент, в который ты можешь позалипать, и он даже часто был полезный. Я вот помню, там был очень прикольный выпуск «Йога в такси». Как можно лайтово заниматься йогой в такси, делать какие-то позы, на которые не будет странно реагировать водитель, ну там, то есть не какие-то вообще дикие, а такие очень вменяемые и незаметные, очень прикольно.
Так если возвращаться к клиентоцентричности, как думаешь, откуда это все пошло, и хорошо это или плохо? Или вот, там, например, с точки зрения предпринимателей, это, блин, ну вот опять эти жиру бесятся, я даю то, что они хотят, а они все равно не хотят.
Ну, вообще, наверное, с точки зрения предпринимателей, ну, все плохо. Как бы с точки зрения предпринимателей идеальный мир был там в начале 90-х, когда рынок был дикий, и ты что угодно вываливал на этот рынок, и набегали бедные голодные люди и покупали, ну, точнее, просто набегали люди, не бедные, потому что они покупали, короче, и просто раскупали, разбирали это. Там коллеги там из маркетинга вспоминают это время как золотое, когда были самые высокие вообще цены, самые большие рекламные бюджеты. Ну, сейчас такого нет. Сейчас как бы рынок уже, ну, зрелый, что ли, как бы уже нет такой дикости. Но именно за счет того, что он зрелый, что он насыщенный, наполненный, и уже нет такого преувеличенного спроса, ну, как бы нет. Тогда спрос сильно превышал предложение. Сейчас кажется, что предложение больше, чем спрос. Поэтому и нужно делать фокус на клиентов, поскольку когда много предложения, а спрос не такой масштабный, то как вообще завлечь к себе людей, как не какими-то дополнительными плюшками? А клиентоцентричность, кажется, что она вот про вот это.
Окей, а как мне тогда, как предприниматель, как мне начать думать, я не знаю, создавать вот это клиентоцентричные продукты? Ну, я не знаю, ну-ка, помимо всем известного каздева, сходил на замесина, пошел спрашивать у клиентов.
Ой, ну, я, короче, ну, в силу того, что я исследователь, я ужасно профдеформирована, и я реально, я когда посещаю какие-то места малого бизнеса, скажем так, я как бы всегда очень цепляюсь к огрехам сервиса. Например, вот я ходила на флоатинг, это, короче, такая штука, когда ты лежишь в бассейне с соленой водой, и ты как будто бы паришь в нем, то есть как бы тебя вода выталкивает. Ну, не знаю, это похоже на такое ощущение свободного полета, очень классно, не суть. В общем, я ходила на этот флоатинг. И это такая штука, ну, как бы ты лежишь в соленой воде, соленая вода сушит кожу. Я ходила до этого в другой, и там на выходе там были всякие крема для тела, то есть можно было, ну, смазать свою засохшую кожу. А в том флоатинге, который был дороже в два раза, нифига этого не было. И вместо этого там просто был, ну, намного лучше интерьер, там были дорогие материалы в отделке использованные, там был халат типа лучшего качества, да, какой-то декор дополнительный, но каких-то вот базовых вещей там не было. Плюс я там еще на полу подскользнулась, потому что они, видимо, сэкономили на ковриках противоскользящих, потому что они не такие красивые, как плитка. И вот здесь как бы, ну, очень интересная тема, что когда мы делаем какой-то бизнес сервисный, да, то есть это рестораны, любые салоны, там, не знаю, спа, красоты, что угодно, торговые там центры, то как бы вообще в принципе очень важно продумать то, как человек там будет этим пользоваться, то есть как бы что ему в принципе может понадобиться, ну, условно. Я до сих пор не понимаю, почему не во всех туалетах есть полочки для телефонов. Ну, кажется, это так банально. Ну, как бы люди ходят в туалет с телефоном. Сделайте полочки. То есть, ну, когда-то додумались сделать в туалетах крючки для верхней одежды, для сумок, да?
Но до сих пор не везде есть.
Да, ну, то есть, это же ужасный юзер, как бы, кейс, да? Как бы ты идешь в туалет, и как бы, если ты с сумкой, если ты в верхней одежде какой-то массивной зимой, да, действительно, не везде есть крючки. И вот это как раз-таки, ну, это даже не, это даже, знаете, мне кажется, что это даже не то, что про клиентоцентричность, это про какую-то, не знаю, ну вот как вот для себя ты делаешь, да, что-то, или ты делаешь как для галочки, ну, то есть как бы тебе сказали там сделать туалет. И ты такой, ну, типа, дырка в полу, в принципе, функцию свою выполняет, ну, нужду.
А как понять, если вот я, например, я в жизни вот кроме этой дырки в полу и ничего не видел, как бы, вот для меня это идеал, например. Ну, кстати, если говорить вообще про дырки в полу китайцев, это считается эталоном, но мы не про это. Вот, например, дырка в полу для меня идеал, как бы. Я не видел других вариантов. Вот как мне сделать что-то другое, что-то лучше?
Вот это, кстати, очень глубокий философский вопрос, как по мне. И тут, не знаю, можно, наверное, вывести эту беседу на другой уровень. То есть я искренне верю в то, что никакой клиентоцентричный продукт не родится в компании, где сотрудники сами как бы несчастливы. Ну, то есть, как бы, ну, несчастливые сотрудники не будут думать о том, как сделать счастье для своих пользователей. Ну, условно, с этой дыркой в полу, да? Если у тебя все сотрудники в компании, ну, как бы, привыкли к сервису уровня дырка в полу, да, то они для своих, как бы, для пользователей вашего продукта, они там золотые, как бы, унитазы тоже не будут придумывать. Потому что, как бы, у них уровень их комфорта очень сильно будет, ну, эффекте деформировать тот продукт, который они делают. Поэтому как бы что делать, если ты ничего? У нас, конечно, блин, метафора с этой дыркой в полу, но тем не менее, очень яркая, очень понятная. Если нужно сделать какой-то продукт, а ты сам привык к какому-то суперфункционалу урезанному, скажем так, то нужно, ну, банально изучить аналоги, то есть вообще, а что есть на этом рынке, какие, в принципе, существуют общественные туалеты, да. Например, в Японии там очень много туалетной бумаги всегда, не один рулон в кабинке, а типа 6, я видела прям фотки, не спрашивайте, как я попала на этот контент. Вот, там можно включить музыку журчащей воды.
Ну, окей, мы здесь больше не про особые свойства дырки в полу, а, то есть, получается, я не могу посадить, не знаю, программистов где-нибудь на Савеловской в промзоне без кондея, с маленькими окнами или без окон, и, то есть, они не сделают мне хороший продукт, так получается?
Да, коротко, да, вот я прям в это супер верю, то есть, ну, сами подумайте, вот, не знаю, мне кажется, можно взять за пример гостиничный бизнес, то есть тот вот персонал в самых там крутых отелях, да, они же там как бы одеты соответственно, они как бы они хорошо одеты, у них там расписание как бы очень четкое, то есть как бы они сами существуют достаточно в комфортных условиях. И если мы будем сравнивать персонал из какого-то супер пятизвездочного отеля, не знаю, в Швейцарии, то там сам по себе персонал будет существовать в более комфортных условиях, чем в каком-нибудь затрепанском санатории, не знаю, в Иркуте. Ну, условно, не хочу обижать тех, кто живет в Иркуте, так, чисто для по рандому вспомнила город. То есть, как бы, ну, я не знаю, это как пирамида Маслоу, да? То есть, как бы, если у вашего персонала не закрыты базовые потребности, ну, там, условно, что там, у них зарплата вовремя не платится, это, типа, вообще база, да, там, они не обеспечены, как бы, всем необходимым оборудованием для работы, если они не в комфортной психологической среде пребывают, и если они, в принципе, живут не в комфорте, то они не смогут вообще, как бы, они даже думать не будут о том, чтобы сделать какой-то вау-экстра-сервис для ваших клиентов.
Блин, если мы сейчас возьмем тезис, что Россия для грустных, и получается в России нельзя создавать классные продукты, или нельзя создать классный продукт, или все-таки мы будем считать, что тезис «Россия для грустных» неверный?
Ну, смотри, Россия, безусловно, для грустных, но, скажем так, есть исключения. Ну вот, например, если посмотреть на какие-то прикольные продукты, я не устану делать отсылки к контур, СКБ контур и к их Эльбе. То есть, ну, для меня Эльба это просто самый лучший продукт облачной бухгалтерии в мире. Это не реклама. И я была у них в офисе. У них реально там как бы, очень классные условия. Как бы у них офис находится в Екатеринбурге, но ну, не знаю, их офис выглядит условно как офис Гугла, а не там, ну, короче, как бы, находясь в их офисе, мне, в принципе, как бы стало, ну, не знаю, как-то понятно, что почему их продукт обладает таким языком, почему их продукт так выглядит, почему как бы у продукта такое настроение, поскольку даже вот в самом офисе, когда я там была, там как бы это все витало, то есть у них такой очень, очень классно оформленный, уютный, современный офис. Или, например, возьмем Авито, да, у них вообще самый лучший, как по мне, офис всех IT-компаний, то есть там капсулы для сна, бесплатная еда, куча всяких плюшек, в Циане хороший офис.
Блин, ну получается, что клиентоцентричность — это дорого?
Да, но клиентоцентричность — это же во многом про добавленную стоимость, поэтому как бы тут, да, это дорого, но это еще позволяет больше зарабатывать.
Ну и больше тратить, то есть все равно вложиться в хороший офис, мне кажется, в России пальцах, ну может быть, двух рук хватит пересчитать компании, в которых есть, ну, реально клёвый офис.
Ну, ты знаешь, если честно, ну, понятно, что можно вложить деньги по-разному, но то как бы тут опять же про то, во что нужно вкладываться. Например, офис Циана по сравнению с Авито супер простой, но там как бы есть базовые вещи, типа еда, какие-то фрукты, овощи, мешки вот эти, в которых можно валяться по офису, разбросанные, мягкие, какая-то удобная мебель, закупленная с заботой о персонале. То есть как бы никто не говорит о том, что нужно покупать самую дорогую дизайнерскую мебель. Ну, как бы я могу сходу назвать вам очень много примеров, когда мебель стоит дорого, но она неудобная. Это, к слову сказать, я же промышленный дизайнер, поэтому я всегда очень обращаю внимание на это. И очень много офисов, которые оформлены очень дорого. Ну, например, офис ВТБ банка. Он дорогой, но он абсолютно нежилой. То есть в нем как бы там сотрудники, не знаю, как в черном теле все. То есть там как бы есть очень дорогие приемные, дорогие кабинеты, там дорогие перегородки, там дорогой пол, дорогие двери. Но там как бы сделано все, ну, короче, не для людей, не для уюта. А вот, ну, как бы там все действительно очень холодно и мрачно. И вот, не знаю, офис Яндекса, не самое дорогое оформление, достаточно уютно. Ну, в Авито поуютнее, на мой вкус.
Окей, а разве исследователь не должен закрыть вот этот гэп как раз клиентоцентричности?
Исследователи, не знаю, к сожалению или к счастью, они тоже люди, и, к сожалению, ну, смотри, исследователь может, да, накопать кучу инсайтов, типа, смотрите, нам, нашим пользователям нужны там перламутровые пуговицы. Он, как бы, исследователь, он же не сам идет, потом эти пуговицы делает. Он, как бы, делится инсайтами с продуктовой командой, и если продуктовая команда, ну, условно, гола, не удовлетворена, то они как бы посмотрят на это и скажут: да они там обалдели, эти пользователи, какие перламутровые пуговицы, пусть так пользуются, нормально, я как бы пользуюсь, я так живу, и им будет нормально. Вот. А если как бы внутренний клиент избалован, если внутренний клиент как бы познал, так скажем, что-то в жизни слаще горькой редьки, то он совершенно... Короче, будет совершенно другая планка для создания продуктов, мне так кажется.
То есть нужно расширять горизонт своих сотрудников. Возможно же, это не только удобная мебель, хотя удобный стул, мне кажется, один из ключевых факторов успеха. Какие-то, не знаю, курсы, семинары, еще что-то, как ты об этом думаешь? Это помогает вообще?
Мне кажется, что, ну, безусловно. Плюс, кстати, ну, тут как бы не только про мебель, это еще про удобство внутренних сервисов, да. То есть когда ты условно каждый день взаимодействуешь с какими-то адскими внутренними сервисами, на которые тратишь там просто часы и нервы в километры, то, ну, как бы это как бы тоже тебя аффектит как создателя продуктов потом. А про обучение, ну, если честно, с одной стороны, обучение — это классно, а с другой стороны, мне лично верится, что насмотренность важнее, чем обучение. То есть, как бы ты вот эту штуку с качественным и некачественным сервисом, этому научить очень сложно. Это скорее, ну, как бы проще прочувствовать на себе. То есть, как бы, а что вообще есть качественный и некачественный сервис?
Окей, давай, Даш, попробуем дать, может быть, часто перечислила в основном корпорации с большими бюджетами, которые могут в целом, наверное, натратить на, не знаю, на перец, морковку и так далее, деньги не будут их считать. А что ты посоветуешь, может быть, стартапу, в первую очередь, наверное, как предпринимателю, с чего начать, может быть, как обустроить офис или еще что-то, и потом как нанимать счастливых людей, наверное, можем так сформулировать это, то есть как понять, что человек счастлив.
В этом плане очень прикольно представить, что вы личный помощник очень требовательного какого-то огромного начальника. И вот вы понимаете, что вы для него должны делать все самое лучшее. Ну, условно, как бы, что у него очень высокие стандарты. И вот когда вы что-то делаете, представьте себе, что, ну, как бы, эту вашу работу будет оценивать, ну, например, Герман Греф. И как бы, что он про это скажет? Какой, как бы, уровень комфорта у Германа Грефа? И когда вы будете делать это ментальное упражнение, ну, например, что все самое лучшее для Германа Грефа, да? Следующим вопросом задайте себе, а почему вы не готовы прилагать столько усилий для себя лично? Ну, как бы, почему вы готовы делать усилия для комфорта Германа Грефа, а почему вы не готовы делать это для себя? Поскольку, как бы, ну, это как бы чисто такой психологический трюк, очень многие люди готовы делать экстра усилия для других, а не для себя. И вот эта штука, она будет постепенно расширять вашу зону комфорта. А потом, следующий этап, когда вы будете делать что-то просто не для близких людей, а для рандомных, не знаю, для людей вокруг вас, тоже расширяйте свою зону комфорта дальше. Ну, условно, я не знаю, это вообще про майндсет, про какое-то, там, не знаю, ты идешь по улице, увидел мусор, вот что ты будешь делать? Условно, там, человек в Швейцарии или в Дании, он поднимет этот мусор. А у нас, у русских, у нас в большинстве своем зона комфорта заканчивается, как говорил Артемий Лебедев, внутренней стороной входной двери. Поэтому что можно посоветовать? Повышать свои стандарты.
Нет, ну я имел в виду, может быть, есть какой-то там чек-лист, например. Вот, может, уже есть какая-то вот гигиена такая, например. Я вот, у меня есть идея, стартап, вот хочу нанять туда, вот уже какой-то, условно, не знаю, первые продажи совершили, мне надо расти, хочу нанять 10 человек. И я хочу создавать клиентоцентрированный продукт, хочу создавать, чтобы люди им пользовались и были счастливы. Соответственно, из нашей формулы я должен нанять счастливых людей, и которые при этом еще будут оставаться счастливыми, работая у меня. Вот есть ли какой-то чек-лист, топ, я не знаю, первое, соответственно, может быть, что мне надо там приобрести в офис или на что посмотреть, на что обратить внимание. А второе, вот как человека мне, как мне на собеседовании понять, что человек счастлив?
На собеседовании, мне кажется, достаточно сложно понять, счастлив ли человек. А по поводу типа чек-листа, что купить в офис, не знаю, знаете ли вы или нет, наверное, вы не знаете, но есть такая тема, что в Сбере первую неделю все новые сотрудники мучаются жаждой, потому что в Сбере на кухне нет чашек. И вот мне кажется, что, ну, это реально просто гигиена, ну, купите посуду, купите средства для мытья посуды, купите губки, чтобы ваши сотрудники могли есть из какой-то посуды, из нормальной, могли ее потом за собой мыть. Купите в женский туалет прокладки, тампоны, ватные палочки, спонжики. Вот все, что может понадобиться вашим сотрудницам в случае нужды, это 100% будет очень хорошо ими воспринято. Не знаю, что там нужно в туалетах у мальчиков. Но во всех, как бы, классных компаниях, где я была, в туалетах у девочек эти штуки были, это классно. Сделайте полочки в туалете, это как бы это дешево. Я же не говорю про, типа, сделайте там эти полочки, не знаю, купите их дизайнерские. Нет, могут быть самые обычные. Купите какую-то мебель, где люди могут менять, скажем так, менять позу, то есть могут поработать сидя, могут поработать стоя, то есть какие-то высокие столы должны быть, могут поработать там полулежа, вот эти мешки, потому что они очень дешевые есть. Купите какие-то игры настольные, купите, не знаю, у нас в Циане очень классный был Герман такой, это как это, не как груша, а знаешь, как человек, вот которого можно бить. То есть, чтобы ваши сотрудники могли выпустить пар, как-то отвлечься.
Потому... И повесить на него свою фотографию?
Ага, повесить фото босса. Тут же как бы тема, что, ну, я надеюсь, никто не питает иллюзии, что человек приходит на работу, 8 часов из них он только и делает, что работает. Поэтому как бы нужно переключаться. Поэтому понаблюдайте, наверное, за собой, как работаете вы, что нужно вам, что вам комфортно, прислушайтесь к себе и сделайте то же самое для своих сотрудников. Или спросите у них, что им надо.
Хороший, мне кажется, чек-лист. Можно на что-то обращать внимание. Понятное дело, что, наверное, не всегда есть возможность что-то сделать, но, по крайней мере, спросить сотрудников, это, мне кажется, отличное решение. Тем более мы, как подкаст от исследователей, всегда говорим «спросите».
Да, поисследуйте ваших сотрудников, узнайте, что у них болит и как вы можете порешать их боли и задачи.
Это был подкаст «Ламповый Каздев». Слушайте нас на Apple и Google Podcast и на всех других площадках. Ставьте 5 звезд, подписывайтесь и рассказывайте друзьям. Мы будем делать эти выпуски для вас. Спасибо.
Пока-пока.